Вы знаете, я вот и по себе замечаю, по многим из нас, что то, что мы сюда приносим, это результат нашей жизни на неделе. Вот согласитесь и посмотрите на свою жизнь. Если вот где-то параллельно наша жизнь, тут Бог, а тут наша суета и заботы, и все то, что просто наш чемоданчик вот этот упаковывает, особенно субботний вечер, когда вот фильмы смотрят или где-то вот отвлечен на все. И потом сюда мы приходим, и вот трудно перестроиться. Вот эти антенны наши, вот слабо, вот сателлитики эти, да, улавливают вот главный спутник. И какие-то шумы в ушах, и помехи в голове, и вот в сердце, где-то оно как-то вот не соединяются. Вот почему нам нужно вот не просто в воскресный день приехать, и приехать, кстати, вовремя, да, потому что тоже, вот я замечаю, во сколько бы мы ни собирались, и в 10 утра было время, потом в 2 часа, потом в 6, в 6.30, и мы всегда, вот и всегда вот у нас есть какие-то такие огромные-огромные зазоры. Я полагаю, что это отчасти наше богословие. Это отчасти наш внутренний мир, потому что вы можете себя тоже проверить. Попробуйте опоздать на встречу с каким-то чиновником, если там решается вопрос какой-то важности. Вот вы все пододвинете, и транспорт найдете, и заблаговременно уедете, учитывая пробки. А когда собрание, собрание. Все пресно уже, все обычно, до боли знакомо. Успеваем еще на рынок утром сходить. И вот представляете, уже усталый приходишь, и тут тебя просто за кафедрой убаюкивает, минут 40, и ух. А можно все по-другому. Вы помните, как Бог ревновал, когда в Ветхом Завете мы читаем подобное высказывание, когда Бог говорит: «Подай князю твоему что-то испорченное». Или явись пред лицом твоим обшарпанным, пред лицом его обшарпанным. А пред моим вы можете приходить. Как хотите, одеваетесь. Когда хотите, приходите. Вот много таких вещей неблагоговейных. Мы просто себе допускаем, забывая о том, что вот это время, это место, этот день, Бог его создал для себя с определенной целью, чтобы приблизить народ, чтобы научать его, чтобы кормить его, чтобы благословение, которое может быть незаметно для нас, но по маленьким крупицам оно наполняет нашу емкость, наш внутренний человек и формирует. И есть обратная сторона, когда мы выходим пустые, когда никакого эффекта не видим, то проблема чаще всего не в Слове Божьем, а проблема в тех фильтрах, которые уже засорены и упакованы настолько, что оно ничего не приносит и не просачивается туда. Всегда задавайте себе вопрос, всегда думайте вот об этих вещах, что Бог думает о моем поклонении. Когда я прихожу пред лицо Его, то, что мы слышали, да, оценку дают не люди, оценку дает Бог нашей праведности, нашей жизни. Вот по этой причине наша жизнь пропорционально, я еще мысль разовью, наша жизнь пропорционально зависит от того, насколько мы ищем Бога и нуждаемся в Нем. Я немножечко вернусь к прошлому воскресенью. Я уже на лидерском собрании говорил об этом. Да, вот вы заметили, что некая эмоциональность посетила меня, да, когда я читал текст. А я вам скажу, что это особый такой какой-то период, вот, который я специально не готовил, да, не хотел эмоциями театрально вызвать у вас какие-то эмоции, но вот я себя ощутил, как пророк Исаия, когда пришел в храм, и где рядом с ним были люди, и он почувствовал себя, что он один абсолютно, и он увидел славу Божью. Это настолько потрясающее переживание было, что когда я стал читать Писание, мне показалось, что вообще в зале никого нету. Я где-то какой-то одной тоненькой нервной системкой осознаю, что я не дома. А другой я понимаю вообще, что просто вот я один. Я как будто бы, я не видел видения, я не видел каких-то там, знаете, вот особых переживаний, таких, может быть, как Исаия видел, или там Моисей. Но вот эта вот картина, то, что я читаю, она у меня перед глазами, что стоит Агнец в этом ярком залитом свете славы своей. И перед ним миллиарды-миллиарды искупленных людей. И все залито этим теплом, этой жизнью, вот этой красотой, которую вообще не... Вот это все, вот я читаю, оно у меня вот здесь. Я там, и я здесь. И я там, и я здесь. И я понимаю, мне читать дальше надо. Я понимаю, что я здесь. И знаете, у меня такое состояние было. Если бы я был дома и это читал, я бы просто рухнул на пол. Вот все, что мне хотелось, это просто вот так вот растянуться и молча полежать пред ногами Господа. Насколько вот славно Его Слово в простоте своей, во всем том, что мы десятки-десятки раз читали. Поэтому Господь посещает иногда. Хотя после этого у меня была очень трудная духовная неделя. Я почувствовал в воскресенье такой хороший подъем, и потом, как зубочистка меня там с разных сторон, или зубодробилка, начала все вот где-то так пощипывать, покалывать, и, не знаю, и к концу недели я вообще чувствовал себя очень слабо. Я сегодня себя вот чувствую духовно не очень крепко или сильно. Поэтому вот такая наша жизнь, такие наши реалии, хотя... Мы не на такой войне, да, где пули свистят и там ранения какие-то, но духовная война, она также реальна. Поэтому мы здесь, чтобы в присутствии нашего Господа, чтобы Его живое истинное Слово преображало нас, чтобы, живя на земле, мы были на самом деле благословенны, счастливы и богаты Его благословениями. Хорошо, друзья, мы... Возвращаемся к изучению послания к Ефесянам. Для тех, кто редко нас посещает, для тех, кто через какие-то промежутки времени ходит, я для вас напомню, мы изучаем это послание как продолжение жизни и служения апостола Павла, который за благовестие, за веру в Господа Иисуса Христа оказался в заключении. И из этого заключения он пишет своим возлюбленным, тем церквям, по милости Божией, которую он насадил. И Ефесская церковь, или местность в Ефесе, где Павел дольше всего пробыл 3 года, эти люди или те верующие из тех церквей и группы церквей были близки его сердцу. Но вот главная мысль этого послания, чтобы люди, верующие, понимали, что с ними произошло в духовном мире. Я всегда, когда думаю о тексте и смотрю на исторический контекст, меня всегда удивляет, насколько Бог велик, что через проповедь Евангелия, без всяких изощрений, без всяких, я имею в виду, человеческих таких, знаете, уловок психологических, вот проповедуют, и они слышат и веруют. Вот представьте этот темный, упакованно плотный языческий мир. И вдруг какая-то группа людей отделяется от поклонников в храме Артемиды Ефесской, собираются где-то отдельно, поют другой личности, которая не из их культуры, не из их среды, не из их контекста, поют еврейскому Богу, Мессии, вникают в историю Израиля, начинают больше узнавать об Аврааме, чем о своих каких-то предках. Вот жизнь их изменилась. Но она не изменилась просто интеллектуально, она изменилась внутри. Так как многих из нас стали любить то, чего раньше не любили. Стали поклоняться тому, о ком раньше не знали и не слыхивали даже. И отстранились от того, что так было близко, дорого, так было вот, понятно и приятно. И это благословение Бога в сердце этих людей. И вот Павел с этой целью объясняет им. Если вы помните, да, у кого есть дети, уже взрослые, когда они были маленькие, задавали вам вопросы? «Папа, мама, откуда я взялся? Как я появился? Как я пришел в мир? А почему мы здесь живем? А кто мы? Бедные, богатые? Сколько лет живут люди? Почему так живут?» Вот есть реалии, когда мы задаем настоящие вопросы, мы хотим понимать все. Иногда детям не всегда, может быть, точно и подробно себе все опишешь, все эти вопросы. Ну, иногда говорят, подрастешь, поймешь, или на тебе книжечку почитай, или посмотри вот этот вот мультик. Вот. Но знание об том, кто ты внутри, да, вот оно абсолютно необходимо. И вот Павел приблизительно это же делает. Это молодые христиане. Это Ефесская церковь. Ну, я вот очень большой такой срок возьму, да, вот возраста, ну, до 10 лет их духовной жизни. И того, может быть, в половину меньше. Он и пишет письмо для того, чтобы они узнали, кто они, почему они такие, какие они сейчас есть, что с ними произошло. И он, помните, да, это послание делит на две части – доктринальную, когда он им объясняет сложные процессы избрания, сложные процессы Божьей мудрости в жизни этих людей, когда своей силой избранных, как магнит, притягивает из кучи хлама, мусора, картона, пластика и всего этого, металл, который просто он притягивается, так и Бог избранных притянул к себе силой Духа Святого, Словом Своим, они соединились с Ним. И мы уже те разы говорили с вами, и мы все читаем одно предложение Павла с 3 по 14 стих. Самое длинное предложение, самое насыщенное, самое богатое и переполненное благословениями, где Павел стремится показать верующим, что мы имеем во Христе. Конечно, это не полный список, или нужно перечитать все послания Павла, или, может быть, послания Петра и других авторов, чтобы нам по крупицам собирать это. Но приблизительно это вот та необходимая часть, о которой Павел желает их известить. И мы знаем, что сердце верующего человека, оно испытает радость, и оно поймет, вот в чем настоящее счастье. В прошлый раз я говорил, что Бог в Библии дважды назван счастливым Богом. То есть Бог, который обладает самодостаточностью, целостностью, и он понимает, что такое счастье. Поэтому он передает это счастье людям, своему творению. Но поскольку грех извратил и исказил все, то мы чепуху стали называть счастьем, а счастье стали называть чепухой. Вот это вот преобразование в обратную сторону нашей природы или сущности человека увело нас настолько далеко от Бога, что сегодня то красиво мы говорим о том, что оно примитивное. А безобразному поют оды, и фильмы снимают, и книги пишут, и всякой ерунде дают так много времени, сил и почести. И вот я перечислю кратенько, не буду комментировать все эти благословения. Павел говорил о благословениях или об этом богатстве, которое мы имеем во Христе. Кстати, я хочу еще приземлиться на секундочку здесь сказать. Смотрите, акцент благословения во Христе. Именно там, где Христос и соединены мы с Ним, там мы можем обрести эти благословения. Это подобно тому, если вы, проходя мимо какого-то банка, да, вот, знаем, что в любом учреждении, как банк, в котором есть деньги, иногда их там очень много. Вот представьте, если вы зайдете и скажете, дайте мне пару тысяч. Скажут, а в честь чего я тебе должен, или мы тебе должны дать? Но у вас же есть деньги? Да, есть. А ты при чем? Ты каким-то образом связан с нами? Если нет, эти деньги не для тебя, понимаете? Мы говорим о богатом Боге, полного милосердия, любви, благости к людям, но тогда, когда к Нему приходят абсолютно чужие люди, не связанные с Ним родственным Духом, Духом Христа, и просят у Него что-то, они не получат этих благословений. По одной простой причине, что Бог их не знает как сыновей и не знает их как детей своих. И вот этот пин-код во имя Иисуса Христа, он не работает. Потому что должна работать сущность, должна работать родственная связь. И вот тогда, когда кто во Христе и приходит к этому банкомату, вот тогда Бог обогащает. И смотрите, Бог нам дает не то, что мы хотим, а то, в чем мы нуждаемся, и Он это знает. И Он это дал. И то, что я хочу всегда подчеркивать, говоря об этом, проблема нашей духовной бедности Не в том, что Бог чего-то не додал, и мы не получим больше Духа Святого, не получим больше милости, больше любви, больше какой-то силы, больше благословений по одной простой причине, потому что мы уже это все имеем. Либо мы не знаем об этом, либо мы не умеем пользоваться. И вот Павел наставляет своих братьев и сестер, церкви, в том, чтобы они узнали, во-первых, и, во-вторых, научились этим пользоваться. Вот эти благословения. Первое благословение – это, или богатство благословения во Христе, это быть избранным. Потом Павел говорит о том, что благословение – быть святым, чистым, отделенным от этого мира, принадлежать Христу, отображать Его характер. Это же благословение следует за… или вытекает из этого, это быть непорочным, иметь любовь. И любовь не сентиментальную, которую имеют люди здесь на земле, а любовь агапе, небесная любовь. Любовь, которая не понимается этим миром. Этот мир воспринимает эту любовь как проявление какой-то слабости, проявление чего-то такого, знаете, примитивного, но это любовь в небо. Благословение быть усыновленным, избраны в этом мире, и Бог ввел в семью. И мы говорили с вами, да, что это не просто получить фамилию своих родителей, это получить их характер, это получить их природу, сущность, думать, жить, реагировать, вот мыслить. Это дает Бог, и это величайшее благословение. Мы говорили о благословении в прошлый раз. Это быть искупленным, быть прощенным. Я не знаю, как вы, но мое сердце ликует от того осознания, я верю в это, что против меня все мои грехи просто аннулированы. Мои прошлое, настоящее и будущее. И в этом дает убежденность Дух Святой, сердце спокойно. Вот во Христе мы обрели это благословение. Достаточно интересное благословение, то, о чем мы говорили в прошлый раз, это быть просвещенным. Это тогда, когда Бог включил свет нашего разума, когда мы исполнены, пусть на примитивном каком-то уровне, но исполнены мудрости, отличать добро от зла. То, что я вначале говорил, ценить не большие 5 рублей, а маленькие 10 рублей, если они даже в размере своем отличаются друг от друга. Мы видим ценность, и мы видим менее значимые какие-то вещи. Из этого состоит наша жизнь. Это благословение. И оно пришло в жизнь, в темный мир язычества, который понятия не имел, что такое жизнь неба. И вот Павел, как мудрый наставник, любвеобильный служитель Христа, верный раб Господень, он объясняет все эти благословения. Мы сегодня поговорим с вами еще о двух благословениях в этом предложении, которые как бы заканчивают, да, этот комплекс. Это вот ожерелье, это красивый такой наряд, в котором должен быть одет верующий. Но давайте мы прочитаем с вами все-таки целиком весь этот раздел с 1 стиха по 14 стих 1 главы включительно. Послание Ефесянам, 1 глава, с 1 стиха. Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которое Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, чтобы все, небесное и земное, соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, чтобы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Итак, сразу переходим к следующему благословению. По счету это 9-е благословение. И это благословение наследства или благословение наследия. Вот возвращаемся к 11 стиху. Сегодня это наш отрывок с 11 по 14 стих. Смотрите, в нем мы сделались наследниками. В нем мы сделались наследниками. Это благословение, которое дано нам, иногда оно сильно не ощущается. Да, вот что мы обрели какое-то наследство. Иногда мы, вот если сравнивать земные какие-то, да, параметры, то мы можем понимать, что есть какие-то родственники, которые написали нам какое-то завещание с каким-то богатым там, наследием. Но какой-то период мы можем жить достаточно скромно. И, может быть, кто-то живет очень бедно, даже, вот, может быть, на грани нищеты какой-то. Но он не может им обладать уже в настоящий момент. И вот складывается такое впечатление, что вам подарили телефон, но в нем нет батарейки. А он не работает. Или в нем есть и батарейка, но там нет карточки, с которой есть связь. Или есть и то, и другое, но связи нет. Понимаете? И вот такое чувство, что вроде бы оно у меня есть, но я им пользоваться не могу. Но Павел говорит о наследии, о богатстве, которое мы имеем во Христе Иисусе, то, что соединится, или, по крайней мере, оно исполнится там, на небесах. Я подойду к одной мысли, когда мы закончим вот этот вот взгляд на благословение наследия, вы немножечко поймете вот более конкретно, что я имею в виду. Я хочу, чтобы мы посмотрели на несколько вещей касательно вот этих вот духовного наследия. Ну, во-первых, давайте посмотрим на механизм наследства. Павел в послании к Галатам, он описывает, подчеркивая эту мысль, научая их следующему. Послушайте. «Наследник пока в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, смотрите, до срока отцом назначенного». Галатам 4 глава, с 1 по 2 стих. Вы понимаете, как работает наследие? Вы живете в доме, вы живете в квартире, но пока родители ваши не умерли или не переписали вам, не сделали дарственно, вы не можете этим пользоваться. Я думаю, об этом долго не стоит говорить. Вот наше наследие там. И то, что Павел описывал, благословение для земной жизни здесь, мы можем этим пользоваться. Но это маленькая часть того, что у нас есть, того огромного наследия. Кстати, где в Библии описывается, чем мы будем обладать на небесах? Вот что вы знаете о своем богатстве там, что должно вас просто отрывать отсюда, чтобы вы хотели перейти в вечность? Вы знаете, я не нашел ответ. Золотые улицы, там прозрачные вот какие-то там ворота, это красота. Но это вот бедное и слабое объяснение. Конечно, правильный ответ будет – это Христос. Это наивысшее богатство, где мы увидим Его, где мы восстановимся. Но, друзья, я думаю, Он умышленно не говорит нам всего того, что на самом деле ждет нас. Я хочу разочаровать насмешников, да, которые думают, что небеса – это скучное место, где до бесконечности мы будем петь на арфах одни и те же песни. Миллионы и миллиарды лет. И мы перепоем все сборники, которые в мире существуют. И будем встречаться на облаках, пролетая друг мимо друга, и снова махать «Привет! Как тебе?» Ну, неплохо. В аду, наверное, хуже. Ну, как бы... Вот у людей такое представление. На самом деле это не так. Вы знаете, говоря о вечной жизни, речь не идет о бесконечном продолжительном состоянии, хотя это в себя включает. Когда Бог говорит, что ваше наследие вечной жизни как драгоценность, речь идет о качестве жизни. Вот о том, вот вы представляете, что однажды в вас не будет греха. Однажды вы не будете сражаться с мыслями, которые приходят, вы их не будете фильтровать. Хорошая мысль, нехорошая. Это вот побуждение, мотивация греховная или нет. Вот кристальная чистота, полное восстановление, физическое и духовное. Даже об этом подумать, оно должно восхищать нас, что это вот я слышал, когда один такой тучный брат проповедовал и говорит: вы знаете, когда мы придем на небеса, когда я приду на небо, я там буду худенький, у меня будет нормальный внешний вид. Есть много людей с разными физическими недостатками, с увечьями или с внутренними органами, которые поражены разными болезнями. Друзья, это все будет восстановлено. Даже об этом думать – это богатство, это огромное наследие. Конечно, последние главы книги Откровения, они чуть-чуть приоткрывают нам, вот даже не панораму и не диораму вот того, что будет, а маленькие лучи, которые направляют нас к тому, чтобы мы догадались, как нам все будет выглядеть. И ничего не сказано. А сказано только, что у нас есть это наследство. Поэтому механизм наследства работает таким образом, что пока мы здесь, пока мы дети, не вошли в наследство, мы им не можем обладать в полной мере. Я говорю о том. До этого мы говорили о небесных благословениях для земной жизни, что мы можем радоваться то, что мы прощены, что у нас есть любовь, у нас есть разумение, мудрость. Следующее, я хотел бы несколько отрывков прочитать. Вот обетование наследия, обетование того, что Бог говорит нам. Послушайте, Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Кто мне служит, мне да последует. И вот смотрите, где я, там и слуга мой будет». Он не говорит, что там будет, но он говорит о достаточности того, что где я, там и слуга мой будет. Это обетование. И этой надеждой жили. Этой надеждой или на эту надежду уповали верующие. Вы когда-нибудь, ну, кто из вас там в пионерские лагеря ездил, или, может быть, другие там лагеря, я помню, вот были какие-то такие эпизоды в моей жизни, да, когда мне не нравился лагерь. Вот, ну, не знаю, как-то вот не подошло. То ли смена плохая, друзей не было, воспитатели какие-то такие, вот. Я знал, что когда-то это все закончится. Я часто поглядывал на ворота, не приехали ли мои родители забрать меня. Я считал дни, когда это все закончится. Мне нужно было весь этот сезон отдыха, в кавычках, пройти. Но я думаю, вы поймете меня больше, тот, кто срочную службу в армии служил. Да, там папа с мамой не могли бы тебя забрать. Но я понимал, что я здесь не навсегда. Когда-то закончится. У меня есть другой формат жизни. Я не связан с этим миром. Я здесь ненадолго. Братья, которые по 25, по 30 лет отслужили, я вам сочувствую. Я представляю, как вы ждали этот день победы. Но Христос говорит: где я, там и слуга мой будет. Понимаете, часы наши на земле идут в обратную сторону, и отсчет мчится стремительно к тому событию, к тому факту, что мы отсюда уйдем. Иисус говорит: в доме Отца Моего обителей много. Помните, Иоанна 14 глава, 1 стих. Если вы помните контекст, почему Иисус сказал, тогда, когда Он предвозвестил, что многие из учеников отрекутся, что Петр отречется, что Иуда предаст, что они все разбегутся, что на их жизнь будет огромная сила, давление. И Он говорит: не смущается сердце ваше, пусть оно не унывает, в доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, но я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю, я вернусь за вами. Вы понимаете, от чего отчасти Петр и другие апостолы смело жили? Они понимали, что их дом не здесь. Обетование вечной жизни было самим Господом предсказано. И оно исполняется для тех, кто уже там. Послушайте еще один красивый текст Иоанна, 17 глава, 10 стих. Иисус говорит Отцу: «Все, что у Меня, это Твое, и все, что Твое, это Мое, и Я прославился в них». Далее, в этой же главе: «Отче, которых Ты дал Мне, смотрите, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». 17 глава, 24 стих. Вот чем заканчивается история нашего бытия. Тогда, когда мы обретаем наследие, и тогда, когда мы верим в авторитет говорящего, когда мы будем изучать вторую главу, смотрите, та же мысль, сегодня мы читали Ефесянам 2 глава 6 стих. Благословение того, что Бог посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Так где мы, на небесах или мы на земле? Мы уже там, но еще не здесь. Или мы здесь, но еще не там. Вот нам забронировано там место, и забронированы нам вот эти вот Божьи обители в Его обетовании, но пока мы здесь. И это обещает сам Бог. Я хочу, чтобы вы послушали о качестве наследства. Петр пишет в первом послании своем, 3-4 стих 1 главы: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Смотрите, это же слово «к наследству». И вот это качество. Наследство нетленное, оно чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для вас. Еще один отрывок хочу прочитать. Иакова, 2 глава, 5 стих. Вот что он говорит: «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою?» И это же слово «наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его». Это огромное утешение для верующих людей. Кстати, братья и сестры, послушайте, я хочу вам порекомендовать, чтобы либо сегодня, либо на этой неделе, пока, может быть, свежо у вас в памяти будет вот эта мысль из этого отрывка, послушайте проповедь Джона МакАртура, которая называется «Лучшая жизнь сейчас или потом». Вот я вчера проверил на Ютубе, вот легко это найти. Эту проповедь уже очень много раз прослушал. Кстати, повторю, лучшая жизнь сейчас или потом? Кстати, он берет в основу первое послание Петра, вот этот отрывок, который мы с вами прочитали. Первая глава, 3-4 стих. Вы знаете, вот с чего начинается интересная мысль? Я хочу заинтриговать вас. Что если вы неверующий человек, если вы не спасенный, не возрожденный человек, то лучшая жизнь для вас – это здесь и сейчас, это правда. Если вы неверующий человек, то потом для вас будет худшая жизнь. Но если вы верующий человек, здесь для вас худшая жизнь. Но потом будет лучшая жизнь. И вот эта мысль, которая должна ободрять нас, раскрывать нам истину все-таки тех реалий, которые не мы с вами оцениваем, определяем, а сам Бог, должна нас мотивировать жить этой надеждой. Потому что, живя в этой плоскости, да, у неверующих людей есть огромные какие-то надежды. Потеряв что-то, они ожидают, что что-то приобретут. Потеряв здоровье, есть надежда, что здоровье восстановят. Ушел близкий человек, найдется другой человек. Вот потерял работу, можно найти другую работу. Есть разные трудности, но они как-то перекрываются легкостями. Там этого не будет. Там будет страдание, там будет одиночество. И все то, чего люди здесь боятся, постигнет их там. Я не хочу на этом долго останавливаться, но я просто хочу, чтобы вы прослушали для ободрения вашего вот эту вот проповедь, которая красиво открывает нам ту настоящую жизнь здесь для верующих и то прекрасное благословение, наследие там, в вечности, которое Господь приготовил. Говоря О наследии я еще несколько моментов хочу подчеркнуть. Смотрите, 11 стих, вторая часть его. Павел говорит, что наше наследие, оно предопределено Божьей силой и Его волей. Что это значит? Что качество жизни, замысел и исполнение этого, оно все скомбинировано Богом. Я вам прочитаю цитату Вильяма Хендриксона, вот знакомый автор для многих, кто читал книгу «Жить по книге». Вот, достаточно глубокий, мудрый богослов. У него учился когда-то Брюс Вилкинсон. Вот, поэтому вот есть такая школа, да, вот глубокого изучения Писания. Поэтому послушайте, интересно, как он цитирует вот этот вот стих. «Бог не только составил план, включающий в себя абсолютно все, когда-либо происходившее на земле, на небе, в аду, в прошлом, настоящем, даже в будущем, относящееся и к верующим, и к неверующим, и к ангелам, и к бесам, к физическим и духовным силам, к малым и великим, но Он также полностью выполняет его, его промысел во времени такой же всеобъемлющий, как его решение от вечности». Может быть, не сильно вам помогло, но мысль в том, что Бог, который от вечности задумал жизнь и бытие абсолютно всех духовных сфер и земных, физических и материальных, и каких разных оттенков, прошлого, настоящего и будущего, Он не просто контролирует и знает, но Он в этом прямо участвует и доводит свое дело до конца. Вы когда-нибудь наблюдали за своими родителями, да, когда они что-то пытались сделать? Папа там что-то мастерил. И вы понимали, что он специалист в этом деле. И вы приносите поломанную игрушку какую-то. Папа берет, вставляет там какое-то колесико или натягивает, не знаю, там гусеницу от танка, да, правильно вставляет батарейки, зажужжало, засветилось, поехало. Папа специалист, молодец. Но папа научился этому. Бог сам это все придумал, весь этот материал сам сделал, и Он его осуществляет. Вот это потрясающе. Послушайте снова. «Быв предназначены к тому», то есть благословения вот эти, «по определению совершающего все, по изволению воли своей». Если вы еще не столкнулись с тем, что невозможно обойти волю Божью, вот если Он поставит преграду, как для океана берег, какой бы он мощный ни был, как бы он ни бушевал, но он через эту черту не перейдет. Все. Как бы высоко птицы ни летали, одна выше другой, но есть предел, где не могут, куда они не могут достигнуть. Как бы животные не перепрыгивали через ручьи или еще что-то, есть такие расстояния, где они его не могут преодолеть. Есть вещи в нашей жизни, когда человек не может сделать то, что Бог ему не позволяет, и он никогда не сделает. И наоборот, когда Бог благоволит к чему-то, и в этом есть его воля суверенная, все, что он делает, он обязательно достигнет. Вот Павел говорит, он все совершает по благоволению воли своей. Теперь подумайте, если Бог пообещал нам благословение наследия, о котором мы туманно представляем, в каких-то скудных образах, можем ли мы думать о том, что Бог их не исполнит? Вспомните Авраама, которому Бог пообещал сына. И тут мгновенно включается человеческий ресурс. Если он пообещал, я сегодня услышал, пришел домой, говорю, дорогая Сара, Бог пообещал нам сына, значит, через год он у нас будет. Проблема была в том, что Бог не сказал, когда. Но он пообещал. И сколько за это время они наделали ошибок? И несмотря на все это, Бог берет и исполняет то обетование, которое Он им дал. Возьмите израильский народ, когда они оказались в Египте, жили благополучно первые какие-то десяти или столетия, когда они умножились из одной семьи до целой нации. И Бог сказал, я выведу вас отсюда. и веду вас в эту землю, откуда вы пришли. И они не представляют, как это будет. И вот на этом 40-летнем пути, как много они конфликтовали с Богом. Но Он сдержал обещание, несмотря на их неверность. Он привел их туда. Вот эти истории в обетовании даны нам для того, чтобы мы понимали, что Бог, в Котором мы верим, это верный Бог. Бог, Который обещает, Он исполняет. Друзья, от осознания того, что нас ждет на небесах Сам Христос и Его слава, мы должны чувствовать себя князьями Божьими, потому что этот мир этого не имеет. Это несчастные люди, которые не знают своей будущности. Я время от времени говорю об этих вещах, и вы помните, что если бы Бог хотя бы раз в 100 лет показывал нам на небесах реальность небес, славу и торжество, хотя бы чтобы чуть-чуть мы почувствовали эмоционально это, и с другой стороны показывал бы нам муки преисподней, где наши дедушки, прадедушки и какое-то поколение там, людей знакомых, да, которые жили когда-то, которых мы знали, хотя бы мы вот на несколько минут увидели бы это, по-другому бы выглядела наша жизнь. Но Бог сокрыл. И Бог не допускает. Но через Слово Свое Он открывает нам. Теперь посмотрите, в чем все-таки заключается цель этого наследия. 12 стих. «Чтобы послужить похвале славы Его, которые, или нам, которые ранее уповали на Христа». Весь Божий труд, который Он осуществляет в нас, и который Он сделал тогда в церкви в Ефесе, или в городе Ефесе, когда образовалась церковь, он заключался в том, чтобы взять человека, спасти его и преобразить его жизнь. И чтобы на небесах Богу была слава. И чтобы на земле люди, которые видели и в церкви, и окружающие, воздали Богу славу. Я думаю о том, чтобы, может быть, сделать какой-то цикл проповедей, может быть, хотя бы одну проповедь о Божьей славе. Что такое Божья слава? Многие люди думают, что Бог эгоист, который вот подчиняет себе все творение и наслаждается тем, когда от муравья до гигантских китов в океане, да, Бог хочет, чтобы все его славили. И на небесах, вот у вас не возникает таких чувств, что где-то вот есть граница такая, что самоцентричен Бог, и вот где-то вот, ну, существует какое-то напряжение. Вот здесь сказано, Он все это делает для Его славы. Мы подумаем, а мы как? Ну, нас Он спас, и почему Ему слава? А нам радость, нам наслаждение, нам вот что-то. Вот что? Друзья, ничего. Даже то, что мы приобрели, оно пришло к нам для того, чтобы мы его прославили. Я хочу достаточно кратенько сказать в том, что Бог создал этот мир не для того, что... Или потому, что ему было скучно, потому что ему чего-то не хватало, потому что Бог испытывал какой-то дискомфорт в чем-то. И поэтому Он создал людей, и в этом сложном театре ролей и всех этих сложных сюжетов Он сегодня пытается как-то так забавляться нами. Вот тому в нос ты иди в ад, а ты иди пока вот туда, а я тебя призову, изберу. И вот мы думаем, ну вот так вот, нам повезло. Я не знаю, может, вы так не думаете. Но многие люди так считают, даже среди христиан. Я вам говорил, да, что мой друг, с которым я учился, бывший друг, с которым я учился, вдруг его что-то, ну не знаю, затемнило его разум, его сознание, когда он понял, что ну, по определению ада не должно быть. Бог не может быть настолько жестоким, чтобы отправить туда людей. И понимаете, они берут Бога и подгоняют под свои стандарты, игнорируя огромное количество текстов Писания, игнорируя саму суть, да, и значимость личности Христа и Его труда. Если бы ада не было, зачем самому Христу, самому Богу нужно было бы приходить в этот мир? От чего спасать? Просто чтобы дать новую жизнь? Но этот всемогущий, мудрый Бог мог бы изобрести какие-то другие пути, не так ли? Но вся серьезность грядущей вечности, когда наша земная история здесь закончится, как раз-таки преобразится в это состояние вечности, когда одни будут бесконечно страдать, а другие будут испытывать бесконечное блаженство в наследии того, что Бог им дал. И вот цель этого богатства, чтобы ему была слава. Джон Стотт, библейский комментатор, говорит об этом. Подобные размышления входят в серьезное противоречие с жизнью окружающего нас мира и с эгоцентризмом его обитателей. Павший человек, пленник своего маленького «я», чувствует почти безграничную уверенность в силе своей воли и неутолимую жажду восхваления своей собственной славы. Но народ Божий уже начинает называть вещи своими именами. В новом Божьем обществе совершенно иные ценности и иные идеалы, потому что народ Божий – это его удел, живущий его волей и для его славы. Я еще, чтобы перейти к следующему пункту, я хочу напомнить, в чем все-таки выражается Божья слава. Помните, когда Моисей захотел увидеть Божью славу? Время от времени мы друг другу напоминаем об этом. Божья слава – это не просто сияние ослепительного эффекта такого, что повергает человека на землю. Моисей знал Бога, Бог знал Моисея, но он хотел его узнать немножечко больше, чем он знал. И он говорит, помните, в 35 главе книги «Исход», в 33-й, «Покажи мне славу твою». И Бог говорит, «Хорошо, я покажу тебе славу мою». В 34 главе Бог его ставит в определенное место, и он говорит, «Стой здесь, и я пройду перед тобою. Ты не сможешь увидеть лицо мое, ты увидишь меня как будто бы сзади». И Бог провел славу. Это был какой-то визуальный эффект, после которого Моисей, его лицо еще 40 с чем-то там или какое-то длительное время сияло. Но он не просто увидел славу, он услышал. Вот послушайте, в чем настоящая слава Бога. Я читаю с 5 по 8 стих, Исход 34 глава. «И сошел Господь в облаке и остановился там возле Него». И провозгласил имя Яхве. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Вот Божья слава. Это его человеколюбие. Это его милосердие. Это его долготерпение. Это его благость. Это его желание спасти грешного человека. И не просто желание, а его способность. Видите, в чем слава? К похвале славы его. Павел говорит, что мы ранее уповали на Христа. Вот чтобы об этом сказать и говорить о другой мысли, то Моисей, Давид, Исаия, Даниил и другие пророки, потом Павел, Петр, Матфей, вот эта вся группа первого поколения христиан, верующих людей, они уповали на Христа. Они были этим связующим звеном Ветхого и Нового Завета, которые ожидали пришествия Мессии и передали эту благую весть для второго поколения, для верующих как в Израиле, так и для язычников. Итак, девятое благословение – это иметь наследие, это быть богатым, хотя вы не имеете ничего сами по себе. Богатство находится в Боге, богатство находится на небесах, оно чистое, ценное, прекрасное, и цель этого богатства в том, чтобы явить славу. Десятое благословение – это иметь гарантию нашего спасения. Десятое благословение – это иметь гарантию нашего спасения. Прочитаем 13-14 стих. «В нем и вы, опять во Христе, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу, снова, славы Его». Вы знаете, я подумал, как красиво здесь Павел подчеркивает, чтобы показать вопрос того, что с нами произошло, это навсегда. Вот посмотрите опять-таки в плоскости земной жизни. Люди приобретают и теряют. Вот ничего постоянного нет. Люди оздоравливают себя. Вот одну часть вылечат, печень, например. Вылезет в другом месте, в пятке шпора какая-то. Вылечит шпору, в ушах шумит. Вылечит уши, зубы болят. И чем бы мы ни занимались, до бесконечности будут преследовать. Пока занимался этим, смотришь, уже ну, плохо слышишь, плохо видишь. Сколько таких историй, когда ребенку родители там с бабушками, дедушками собирают деньги на какой-нибудь там первый юбилей, десятилетие, чтобы какой-то телефончик ему купить или велосипедик. И потом уже после проката на этом велосипеде ведет его домой с одним колесом, или колесо восьмеркой, или цепь порвана, или нос у него разбит. И вот это благословение превращается в трудности. И вот так посмотрите, кто-то потом дарит машину, они попадают в аварию, покупают дома или строят дома, они сгорают. Я не хочу сгущать краски, но все то, что мы видим, оно подвержено тлению. И вот насколько странно, да, когда люди, ну, возможно, да, вот оценивая то, что вот мы плывем, да, вот в реке какой-то, и кажется, что эта волна сейчас нас унесет, и это течение унесет нас куда-то далеко, и мы хватаемся за какое-то бревно большое. И когда нам бросают веревку с берега, вот что бы вы выбрали? Конечно, то, что на берегу, хотя это тоньше и меньше, но спасение там. Так вот, большинство людей выбирают то, что здесь, побольше, покрасивее, поинтереснее, поярче. Друзья, но это все тленное. Вот вопрос спасения, Павел говорит, это вопрос вечный. Вы знаете, может быть, вы никогда не испытывали каких-то серьезных дискуссий с другими христианами, но, к сожалению, многие христиане до сих пор спорят о том, может ли возрожденный христианин потерять спасение. В нашей местности, в которой мы живем, да, я хочу сказать, что большинство христиан протестантских, они верят. Они говорят, может, возрожденный христианин, искупленный, избранный, наделенный Божьими дарами, все вот из Ефесяна 1 глава они скажут, может потерять спасение. Знаете, почему они так говорят? Потому что они по-другому немножечко выстроены богословие. Они считают, что спасение – это удел нашей исключительно воли. Хочу – верую, хочу – не верую. Посмотрите снова первые стихи этой главы, 4 стих в частности. «Так как Он избрал нас в Нем», и Павел указывает на время, «тогда, когда времени не было, прежде создания мира, тогда, когда греха не было, тогда, когда понятия болезни, страданий и смерти не было, вот тогда в Божьем промысле Он избрал нас ко спасению, зная, что все произойдет в истории человечества». Поэтому спасение наше было просто неизбежным. Не знаю, как вы, но я о себе часто думаю, Господи, почему Ты вот меня спас? Я вспоминаю своих друзей до армии, с которыми вместе гуляли, дружили, шалили, да, вот делали все одинаково. Вы знаете, большинства из них уже нет, в живых, хотя мы не такие старые. Я думаю о том, где они сейчас. Я знаю, где они сейчас. И я, когда начинаю пропускать это через себя, я просто не могу выразить этот восторг, состояние души и сердца, насколько благ и милостив ко мне Господь, что Он спас меня. Но это не во мне, это Его избрание. И в этом избрании была цена искупления. И в этом искуплении есть гарантия. То, что Бог себе приобрел, Он никогда не потеряет. Если бы была такая возможность, если бы она существовала хотя бы в 1%, мы бы 100% в этом 1% потеряли бы наше спасение. Знаете, почему мы так мыслим? Потому что богословие строится таким образом. Вот здесь статически находится Бог, и Он просто говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». И вот мы воспринимаем этот внешний призыв к тому, что «Ага, я слышу, я должен что-то здесь оценить, прийти и быть с Ним». И я пришел, и есть какая-то трудность, допустим, я не знаю, мало ли какие там трудности в жизни, преткновение в церкви. И люди говорят: я преткнулся в церкви, нет любви. И ушел. Церковь, наблюдая за этим человеком, говорит: ну смотрите, был спасен и крещен, и служением занимался. Значит, он потерял спасение. Есть люди, которые приходят в церковь и потом начинают жить после церкви какой-то аморальной жизнью, которой жил человек якобы до уверования. И церковь дает оценку, значит, он потерял спасение. Проблема в богословии, что как будто бы мы в сотрудничестве или в содружестве с Богом вопрос спасения нашего делим 50 на 50. Павел потом усилит свое богословие во 2 главе, когда он скажет или в подробностях опишет эту анатомию спасения, когда он покажет, что вас, мертвых, во грехах и преступлениях, Бог оживотворил. Вот кем вы были духовно в очах Божьих. Вы не могли быть в содружестве с Богом ни на грамм, ни на миллиметр, ни на какие другие измерительные приборы не высчитать. Вы были абсолютно мертвы и отчуждены от жизни, абсолютно не способны реагировать на Божью жизнь до тех пор, пока Его сила, Слово, могущество, власть Его не подняло вас из мертвых. Подобно тому, когда Христос сказал своему другу Лазарю, мертвому Лазарю, как иллюстрация тому, что он может физически мертвых поднимать, так и духовно мертвых. Лазарь, выйди прочь, иди сюда. И он ожил. Вот с чего начинается спасение. И вот с того момента, когда спасение начинает обитать в человеке, то есть сущность человека преображается, и он новый. Вот об этом Павел говорит. Послушайте, вы запечатаны Духом Святым. То есть первое, что гарантия нашего спасения – это то, что Дух Святой входит в нашу жизнь, в каждого спасенного человека. Помещается или поселяется Дух Святой. Это не просто юридический какой-то аспект. На небесах подписали, что у вас есть богатство, придешь, вот тут твоя ячеечка, да, вот этот будет твой дом, и все. Мы просто догадываемся. Но это объективная реальность с субъективным переживанием. Дух Святой живет в сердце человека. В этих стихах. Вот Павел показывает, да, что, смотрите, с чего начинается. В нем, то есть во Христе, которым Бог избрал и поместил еще до того, когда мы пришли в этот мир. Потом мы услышали слово истины. Вот на каждую фразу, на эту половинку стиха можно было бы еще несколько проповедей говорить. Смотрите, слово истины, и оно в нем, и оно вот в Писании. И мы услышали это слово истины. Слово «истина» выражается в благовествовании, то есть в Евангелии, радостной вести. И уверовали в Него. И вот тогда наступает этот славный момент, когда мы оказываемся в Божьих руках от начала и до конца. Мы оказываемся в этой благодати, которую Он хранит нас. Так, говоря о гарантии нашего спасения, Дух Святой, и вот его две функции – первое, он ставит печать спасения в жизни человека. Я кратенько скажу, чтобы долго не останавливаться на этих вещах, что печать, сейчас вы понимаете, да, какую имеет ценность и значимость. Если есть документ любого уровня, а особенно когда это касается, может быть, сделки, купли-продажи, если не будет печати, то эта сделка не будет считаться действительной. Каждый уважающий себя орган, да, власти, у него есть своя печать со своей атрибутикой для того, чтобы показать силу и способность этой печати иметь какое-то влияние и содержание. А как вы думаете, вот в чем ценность печати была в Ветхом Завете? Кроме авторитета того, кто ставит печать, да, показать надежность. Что если моя печать стоит на этом предмете, например, кувшин, мало ли туда что положили, золото тоже для того же наследия, и папа может веревочкой обвязать кувшин, и потом сургучом или чем там, да, вот делают, потом растопить его или глина какой-то, и печать, которую на кольце обычно перстень такой носили, скрепить это, и никто не имел права его открыть, потому что папа поставил. Но папин авторитет – это авторитет семьи. Но когда печать ставил император или царь, оно имело вообще неприкосновенный авторитет и одобрялось и принималось всеми. Таких историй огромное количество в Библии. Например, одна из историй, когда Артаксеркс подписал указ из-за уловок Амана, помните, когда он сказал, чтобы уничтожить евреев, и потом нужно было развернуть этот поезд, который набрал уже ход в обратную сторону, и он сказал, вот мой указ, он не может быть отменен, если новый указ не поступит с той же печатью. И они пишут новое письмо, и он скрепляет это письмо печатью. И потом люди, посланники, которые с этой печатью приходили, они открывали письмо, собирая людей на площади, и вот этот авторитет информации, которая внутри там, указывала на авторитет того, кто отправил. Хотя он лично там не присутствовал, но его печать была гарантией. Помните одну тоже не совсем хорошую историю, когда Давид, чтобы расправиться с Урией, когда он взял себе его жену, написал письмо с приговором против этого же Урии. Там не сказано, что он его запечатал. Но я думаю, Урии было бы интересно почитать, заглянуть, что там. Потому что я догадываюсь, что он ощутил, что здесь есть какой-то подвох, когда лично Давид его почему-то пригласил, отправлял домой, потом напоил и опять отправлял домой, и потом вдруг говорит, на тебе письмо и занеси военачальнику. Но он не мог этого сделать, потому что оно было запечатано царской печатью. И это был авторитет. Так вот, Писание говорит о нас, относительно нас, что Дух Святой поставил печать. Мы этой печати не видим, мы ее не ощущаем, но в духовном мире, в Божьих глазах, эта печать есть. Она субъективна. Я прочитаю один стих или отрывочек небольшой, Римлянам 8 глава. Послушайте, «Сей самый Дух», я читаю 16 стиха, «свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, сонаследники же Христу». А если я 17 начало тогда прочитаю. А если дети, то и наследники. Смотрите, та же мысль. Наследники Божьи, сонаследники Христу. Итак, Дух Божий, живущий в нас, свидетельствует Духу нашему. То, что мы Его дети. Вы можете объяснить, как Дух Святой вам свидетельствует, что вы Его дети? Я думаю, очень сложно, правда? Очень сложно. Мы можем видеть преображенную нашу жизнь, мы можем понимать о том, что с нами что-то произошло. Но испытать свидетельство – это достаточно сложно объяснить, это непросто. Я иногда думаю о таких категориях, как у меня есть дети. Я знаю их по именам. Я знаю последовательность, кто за кем родился. И вот отношение к детям – оно у меня настолько прописано внутри, что мне не нужно читать мантру и каждое утро говорить, я их люблю. Два сыночки, две лапочки, дочки, и вот я их люблю, и я повторяю это. Оно у меня внутри. Разбудите меня ночью, я вам назову их. И дни рождения, и даты, и все-все-все. Может быть, со временем подзабуду. И не потому, что специально, а потому, что вот есть другие факторы. Вы улавливаете? А если бы у меня их не было, у меня никого было бы любить. И мне не нужно придумывать. Вот так и здесь. Если оно у меня есть, это присутствие Духа Святого, то оно у меня есть. А если его нет, то вы знаете, что его нет. Вот Павел говорит, вы спасены, и вы не бойтесь, что вы потеряете спасение. Печать Духа Святого стоит на вас. Я повторю, это не просто юридический фактор, а это объективный аспект в Божьих глазах и субъективный момент переживания в нашем сердце. Еще один интересный момент, который мы находим в роли Духа Святого в нашей жизни. Павел говорит, что Дух Святой не просто печать, но Он и залог нашего спасения. Вы понимаете, что такое залог? Такой же не государственный термин, юридический какой-то, а коммерческий, да? Предоплата. Это то, что часть целого отдана наперед для того, чтобы подтвердить гарантию того, что сделка или что-то состоится. Я вам приведу пример из Ветхого Завета. Да? Это, кстати, два примера из книги «Бытие». Первая иллюстрация, мы очень редко к этому возвращаемся, вот думая или говоря об этом, но интересно достаточно. Я продумывал залоги, вот на что я наткнулся. Помните Иуду? Не Искариота, не Иуду апостола, а Иуду патриарха, да, четвертый сын Иакова. Вот. Он встретил однажды одну женщину, ну и захотел с ней провести время. Она говорит, хорошо, а что ты мне дашь? Он говорит, козленка. Она смотрит, а козленка-то нет. А я вот с тобой пообщаюсь, да, а ты вот уйдешь и ничего мне не дашь. И вот она говорит, какой залог дашь мне? И он дал печать, скорее всего, это его кольцо было, ремешок свой и посох, или там палку, на которую опирался. И потом он с ней провел время, ушел, и вот он возвращает к ней козленка, посылает. Вот этот механизм, то, что вначале он сделал, да, отдал ей свое кольцо, ремень и посох, это было залогом, как гарантия того, что он вернет. Еще один интересный момент. Бытие 42 глава. Если хотите эту историю с Иудой прочитать, это в 38 главе Бытия написано. А в 42 главе интересный тоже момент, когда Иосиф, будучи уже вторым человеком в Египте, со своей семьей наводит уже порядки. И он берет в залог или в заложники своего брата Симеона. И говорит, он останется у меня до тех пор, пока не придет другой брат, Вениамин. Так вот, в перспективе понимания того, как Дух Святой является залогом нашего спасения, Писание говорит о том, что это часть целого. То, что Дух Святой в нас, это еще не все. Это незаконченный этап. Он обязательно доведет нас к завершению, чтобы дать нам полноту. Другими словами, это мы конверт, в котором помещен Дух Святой, это содержание. Этот конверт запечатан печатью. И вот мы это письмо направляемся к адресату. Когда мы достигнем этого пункта назначения, это письмо будет открыто, и Дух Святой выйдет из нас, и Он закончит свою функцию. Вот что пытается Павел объяснить. Вот что он пытается доказать верующим, что с вами произошло. Вы избраны, вы благословены всяким богатством. Может быть, вы им не пользуетесь сейчас, но во всей полноте воспользуетесь там. И благословение вашего спасения – это гарантия того, что Дух Святой поставил печать на вас, вы его собственность. И гарантия этого, потому что он является этим залогом. Посмотрите, как Павел заканчивает. Цель всей этой красоты отношения. 14 стих, вторая часть. В похвалу славы Его. Если вы заметите, в этом одном предложении, в 6, в 12 и в 14 стихе Павел использует одну и ту же форму восхваления Бога. Все это сделано для похвалы славы Его. Для похвалы славы Его. Или в похвалу славы Его. Я специально попросил наших певцов, чтобы они еще раз спели эту песню «Похвалу славы Его». Послушайте, что Кальвин говорит по этому поводу. То, что Павел столько раз упоминает о славе Божьей, не должно казаться излишним. Ведь о бесконечном невозможно сказать достаточно. Особенно это относится к восхвалению милости Божьей, ощущение которой никакой благочестивый не может выразить словами. Как всякий благочестивый язык должен с готовностью возглашать его славу, так и всякое набожное ухо должно охотно ему внимать. И если все ангелы и люди употребят на это все силы, они все равно не восхвалят с должным достоинством величия Божьей славы. Все, что нам остается делать, это радоваться тому, что Бог избрал нас, спас нас, обогатил нас своими дарами и хранит нам, детям своим, несметное сокровище своих благословений на небесах. Самым главным Он будет являться. Но пока мы здесь на земле, Дух Святой живет в нас, как гарант нашего спасения, как печать нашего искупления, как этот славный ходатай, наставник, утешитель, обличитель, осветитель, а тот, кто поддерживает, тот, кто руководит, тот, кто открывает нам славу Отца, славу Христа, тот, кто дает нам силу и желание, способность понимать Писание и исполнять его. Это все делает Дух Святой, живущий в нас. Поэтому верующие того времени и верующие нашего времени должны целиком и полностью уповать на эту подаваемую благодать, чтобы наши сердца были преисполнены радостью и бесконечной славы нашему Господу. Давайте помолимся. Отец наш, мы с благодарными сердцами склоняемся перед Тобою и благодарим Тебя за щедрость души Твоей, за премудрость Твою, за силу Твою, власть Твою. Все, что сочетается в Тебе, мы видим в Иисусе Христе. Мы очень благодарны Тебе за искупление наше, за прощение грехов, за избрание наше, за усыновление наше, за мудрость, святость, чистоту, праведность, за богатство искупления, прощения грехов прошлых, настоящих и будущих, за то, что Ты дал нам наследие в Иисусе Христе и то, что Ты даешь нам гарантию безопасности и спасения. Мы в Твоих руках, поэтому никто не похитит нас из Твоей руки. Ты заплатил за нас высокую цену, поэтому Ты никогда не потеряешь нас. Нет силы в мире, превосходящей Твою силу. И нет ничего, что могло бы конкурировать с Тобой. Поэтому наши сердца успокоены в Тебе. Благодарим Тебя за слово наставления, за слово утешения, за слово истины, которое ободряет и просвещает нас. И вместе с верующими из Ефеса мы хотим благодарить Тебя и славить Тебя и радоваться Тебе, Богу нашему, который грядет во славе Своей. Благослови нас, детей Твоих, Господь. Помилуй нас и избавь нас от всякого рода зла. Даруй нам ценить то, что Ты ценишь, и жить этими богатствами, которые Ты нам принес. Даруй, чтобы через нас Ты обогащал других людей словом истины, словом благовестия для спасения их душ. Спасибо Тебе за это время, которое мы могли быть у ног Твоих, Господь, слышать Слово Твое, поклоняться Тебе в наших молитвах, песнопении, радоваться общению друг с другом. Господи, слава Тебе за это. Для нас это всегда особый день, когда мы можем видеть лица друг друга и быть исполнены благодати Твоего присутствия. Будь милостив к нам в следующие дни недели. Даруй нам жить верно, праведно, под защитой Твоих крыл. Если кого-либо из нас Ты определил призвать в Царствие Твое, Господи, даруй, чтобы наши сердца были готовы, приготовлены к этой славной встрече, потому что мы знаем, что мы здесь на земле временные гости, и настоящий наш дом в Царстве Христа, в доме Твоем, который Ты готовишь детям Своим. Благодарим Тебя, что наша жизнь в Тебе сокрыта. Преклоняемся пред Тобою, благословенный Спаситель, который явил славу Свою в трех лицах, славу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.